Добрый вечер, уважаемые. Это экстракт. Есть всякие, я бы сказал, забавности, штиль информационный обманчив. Ну, во-первых, мутнеет, скисает, переговорная тема. Но эта переговорная тема, надо понимать, она уже превратилась в оперету, играемую крепостными актерами для барина дядюшки Трампа. И все фигуранты мировой политики стали его крепостными лицедеями, которые развлекают храпящего барина. Но он не храпит, он уматывает куда-то играть в гольф, но уже все понятно. Я боюсь, да и все боятся, как я понимаю, как я осмотрел ленты, что, в общем, все подозрения по поводу насквозь пропитанного оранжевым автозагаром сумасброда из США, по поводу того, что, ну да, ну крупный, конечно, таракашка, но понятно, что он в паутине Путина. И все это постепенно подтверждается. Сколько десятилетий Соединенным Штатам надо будет отмываться от всего этого позора, сказать трудно. Ведь в реальности, вот так откинув всякие экивоки и риторику, вопрос войны в Украине решается за меньше, чем за сутки. При желании решить этот вопрос в соответствии с нормами ООН, разумом, справедливостью, ненавистью к войне. Вот если бы на месте Трампа был настоящий американец, настоящий президент, то еще год тому назад, ну когда там его выбрали, изумленные свиньи Донбасса, которые грызут там дохлых орков, наблюдали бы за тем, как высаживаются и разворачивается 5-й армейский корпус из Кентукки, 3-й бронетанковый корпус из Форт Каваса, 7-я пехотная дивизия Льюис Маккарт. И никакие бы русские бомбы никуда бы не полетели. Поджав хвосты, побежали бы, роняя броники, красные знамена и штаны орки обратно к своей границе, на свою территорию, бросая и Донецк, и руины Бахмута. Легкость решения вопроса в действительности абсолютно феноменальна. И тряслись бы кремлевские хвосты. Герасимов, я думаю, быстренько напяливший платок и намазавший косметику, уже бы сидел где-нибудь в ДК Вологды, изображая бабушку-сказительницу. На пару с Герасимовым вели бы курсы частушек. Ну вот это понятно все. И вот этот год крови, год смертей, год десятков тысяч смертей и разваленных городов, это, конечно, уже абсолютно, надо в этом признаться, абсолютно на совести Трампа. Но вот что важно, что интересно, ВСУ совершенно четко сказали, что какой бы они ни получили приказ, от кого бы они его не получили, они не покинут Донбасс. Они не уйдут с позиции, даже если будет некий однозначный приказ Зеленского. А по поводу того, что бросились бы бежать русские, так несомненно. Ведь орки – это вообще такие существа загадочные. Орки – существа малоизученные. при близком рассмотрении они вызывают, конечно, острейший рвотный рефлекс. Ну, мы видим, за 4 года убедились, что их поведение определяется бешеной потребностью избивать, опускать, унижать, убивать. За неимением противника, до которого им сейчас физически не дотянуться, орки изгаляются друг над другом, приматывая к стволам деревьев тех, кто послабее, кто отказался делиться деньгами или водкой, или спрятал от товарищей наркоту. Посмотрите у меня под любимой вами рубрикой «Фронтовое» все это есть. Но надо сказать, что они внесли тоже некоторые новации. Теперь они приматывают красным скотчем для того, чтобы примотанные были бы лучше заметны для дронов. И попадание дрона в примотанного однополчанина почему-то вызывает у орков радостное гуканье, визг и мат. Ну, их потребность садировать понятна. Но давайте не будем на этом останавливаться, оставим это все зоологов. Мы видим, что никаких других реальных мотиваторов, кроме садизма, голода и похоти, орки не имеют. Те правильные слова, которые они иногда говорят перед камерами, сами понимаете, абсолютно ничего не стоят и ничего не знают. Но там еще взгляните в объективе беспилотных летательных аппаратов. Свошники выглядят, ну, чуть лучше, чем при близком рассмотрении, чуть загадочнее. И там есть видео, где вы сами можете, я даже не стал этого делать, оставил вам это удовольствие, подсчитать густые россыпи орочьих трупов возле Покровска. Это нечто невероятное. Так, затем, ну, Трамп, понятное дело, он выбирает себе безобидных, безвредных противников. Ему сильно повезло с Мадурой. Это вам, конечно, не Зеленский. Это Мадура, это стратег. И Венесуэла готовит ответ Соединенным Штатам. Два плана на случай прямой атаки. Это Рейтер сообщила, что Венесуэла разработала 2 стратегических сценария на случай прямого вторжения со стороны США. Мадуро разрабатывал и утвердил 2 этих генеральных плана сопротивления агрессии. И оба плана действительно настолько хороши, что выбор между ними затруднителен. Венесуэльские министры в терзаниях. Ну, первый план – всем абсолютно разбежаться по джунглям, переодеться в ленивцев, в муравьедов, в опоссумов и в прочую фауну. И в таком виде можно совершенно безнаказанно писать с пальм на американских солдат. Можно корчить ужасные рожи и пугать агрессоров истошными воплями. А вот второй план, он еще интереснее. Если вы думаете, что я сочиняю, нет. Нет. А второй план гораздо коварнее. Он заключается в том, чтобы усилиями спецслужб Венесуэлы по всей стране намеренно создать абсолютный хаос. На места губернаторов, членов правительства и генералов сажаются острорылые крокодилы, редкие, да. Они защищены членством в Красной книге. Все в стране должно быть запутано. Транспорт должен встать, самбо крутится задом наперед. Формируются потоки танцующих беженцев из Каракаса и обратно в Каракас. Ну и в довершение хаоса Мадуро сбривает усы. Этот вариант называется анархизация. И пытаясь разобраться в происходящем бардаке, американские генералы и полковники, ну, разумеется, просто сходят с ума, а партизаны развозят их по психушкам. И лишенные руководства американские дивизии в панике отступают из Венесуэлы. Ну, собственно говоря, оба плана прекрасны, и их можно запустить одновременно. Тем временем Трамп, пользуясь тем, что действительно Мадуро – это Мадуро, он выдвинул ультиматум и предложил Мадуре немедленно покинуть пост и свалить из Венесуэлы. Ну, всем известно, что Венесуэла – наивная страна. Она до этого обратилась к России за военной поддержкой, но Россия, разумеется, ее бросила. И даже просто никак не отозвалась. В России тоже все занятно. Россия смекнула, что ни на что, кроме деградации, рассчитывать ей все-таки не стоит. Вырождаться будет все. Процесс необратим. И поползет это национальное гниение, конечно же, с головы, то бишь с науки. Эта наука, она уже передана под контроль нетопырей ФСБ и православных конспирологов. И вот эти две силы, нетопыри и православные конспирологи, они должны обеспечить стремительность и неотвратимость отупения. Их участие в гарантия краха русской учености. И понятно, что после всего этого высовывать русский нос в реальный, настоящий научный мир уже не имеет никакого смысла. Разумеется, стране нужно проститься и со всеми мечтами о Нобелевских премиях. Их не вручают за православный идиотизм или за теории заговора. Но, как известно, если живая дама не дает, то резиновая гарантированно не откажет. Остается такую даму склеить и раскрасить. Главные умы России именно этим и занялись. Решено создать свою собственную русскую Нобелевку. Вот ею можно будет отмечать такие прорывы в мракобесии, в расизме, в шарлатанстве. Путин в полном восторге от этой идеи. И к разработке параметров национальной высочайшей научной премии подключены такие заслуженные, многоопытные фрики, как Мединский, Инстасамка и Прилепин. Кроме всего прочего, я вижу тут сообщение: к русской Нобелевской премии собираются подключить Латинскую Америку и Африку. Ну, это карго-культ. Напомню, в Меланезии, в Тасмании туземцы, они строят самолеты и ракеты из кокосов, там обломков пальм, соломы, из кокосов делают здоровенные наушники с бамбуковыми антеннами. Они убеждены, что всякие там самолеты и ракеты – это все изобретено духами, а белые обманом получили контроль над этими предметами. И поэтому надо строить аэродромы с соломенными самолетами, надо веровать в свое племя местного бога, надо молиться ему, и кокосовые ракеты взлетят. Ну, такая же абсолютно по своей природе вера у русских в престижность их научной премии. Любопытная реакция академиков Российской академии наук. Академики демонстрируют 50 оттенков паралича и инсультируют друг друга о том, как им жить дальше. Но, правда, инсультируют они очень друг друга загадочно и туманно, потому что понимают, никакие... Понимают, что настучит товарищ, другой академик настучит. Никакие звания более не защищают от посадки на бутылку или посадки на кипятильник. И пожизненного срока за так называемую измену так называемой родине. А русский академик пуглив. Он, как правило, существо более просвещенное, чем остальное население. И большинство знает, как их братьев-академиков кантовало НКВД, и понимают, что вновь дождались той эпохи, когда в любую минуту, в любую секунду может быть выбита входная дверь, и космонавты СОБРа ФСБ нагрянут к ним в гости. Но давайте как бы не будем оплакивать русскую науку. Она заслужила свою жалкую участь. Она заслужила свои грошовые зарплаты, выклянчивание грантов, унизительное присмыкательство перед Кремлем. Она расплачивается за свою трусость. Вот когда назначили министром науки, если помните такую тетку Васильеву, никто не восстал. Никто слова не сказал и не попросил убрать ее. Все промолчали. Потом получили в начальники науки нынешнего идиота, министра просвещения. Ну, пусть теперь умываются слезами в курилках. Жалкое племя доцентов, униженное. Ведь они молчали, когда министр... привозил Илариона, который сейчас под даже церковным следствием за его педофильские проделки, как он привозил в МФТИ, министр привозил Илариона, и как все стояли перед ним на задних лапках. В общем, они получили все то, что заслуживают. Да, они вышли из ЦЕРНа, но от этого ничего не меняется. Вот Дугин, например, он уже откровенно требует запретить физику. Такое уже было. Власти Германии в свое время поделили физику на еврейскую и нееврейскую. Но Дугин требует внести Фейнмана, Ландау, Борна, Резерфорда в список экстремистов, изъять из библиотек, а за хранение подобной литературы дома давать 25 лет. Ну и на НТВ надо сделать фильм о Стивене Хокинге, как о грязном извращенце и вообще о террористе, который имел прямое отношение к большому взрыву. А ведь что такое большой взрыв, если это не первый теракт в истории Вселенной и ужасный пример. И такая же абсолютная история с педагогикой. Мы видим, что Россия сегодня движимая своим православием и скрепами, да и, кстати говоря, не только сегодня, она на протяжении столетий била своих детей. Принципиально била в детей. В 17-м году эти дети, наконец, ей ответили. Да так, что энтузиасты до сих пор выкапывают по помойкам куски последнего царя. Ну вот тут нашли какой-то очередной кусок царя, но это, право, уже скучно. Тем давно надоело, и даже издеваться над всем этим давно не хочется. Да и кроме фанатиков абсолютно по барабану, где и какие останки. Тем временем, Европа медленно, но, в общем, приходит к каким-то очень правильным выводам. Она не намерена оставлять Россию без наказания. И в ЕС заявили, что любые мирные договоренности по Украине не освобождают Россию от ответственности за военные преступления. Тут Путин несколько приуныл, потому что он, как известно, вообще собирается жить до 150 лет. И он, то есть он хочет еще 75 годочков отравлять жизнь людям. Ну вот и у Международного уголовного суда, и у Европы свои планы на тушку плешивого чекиста. Ну, то, что называется, и у матушки Клио, богини истории, тоже написано свое либретто. Все равно понятно, что ну вот по-любому дело закончится электрическим стулом, если только сорвавшаяся с катушек гневная русская толпа не успеет раньше Гааги и не порвет упыря на 1000 сувениров. Почему я об этом говорю так уверенно? Да, Чернь сегодня обожает своего президента, завтра она легко его сдаст с потрохами. И никакое ФСО, никакая Росгвардия даже не пикнет. Почему я уверен? Да потому что Путин настолько стандартный диктатор, что и конец его тоже будет типичным. Вся публика такого сорта всегда кончает одинаково. Хронология человечества помнит, ну, по меньшей мере, 1000 случаев. И русский президент не будет исключением. Я думаю, что и сам-то кремлевский пациент давно перекроился умом. Произошла неизбежная в его положении мутация. И никак иначе, кроме как этим вот пасюком в крысоловке истории, он сам себя уже не ощущает. Весьма забавно будет наблюдать борьбу различных сил за право расправиться с Путиным и предъявить ему счет. А европейский комиссар по вопросам правосудия Майкл Макград, кстати, такой достаточно крутой дяденька, он сказал в интервью «Политика», что переговорщики обязаны исключить вариант, при котором Кремлю удастся выйти из войны без суда. И напомнил о том, что сейчас уже есть общий итог. На данный момент Россия совершила сотню тысяч военных преступлений, которые задокументированы международными структурами. А Путин, да, все равно его судьба предрешена. И действительно, вот если мы самый близкий у нас аналог – это Гитлер, посмотрите, из чего был сделан Гитлер? Интересный момент, да? Вот можем зажать носы и отпрепарировать Адольфа. Это несложно. Есть историческое явление. Вот эта туша лежит, пахнет этим своим гнильем и дерьмом. Туша явления под названием «Гитлер и гитлеризм». Распахнем, вскроем, внимательно рассмотрим, из чего она сделана, эта туша. Маниакальщина, ну, есть, конечно. Шизофрения, да, присутствует. Но основная масса, из чего сделан Гитлер, это родина, безграничное народное доверие, честь, нация, воинская доблесть, слава, германское наследие, борьба за ЗОЖ, борьба с курением, верность традициям, медали нравственности, границы, народ, государство, особый путь, Третий Рим, так называемый Третий Рейх. Странный вроде бы набор, вроде бы даже не особо патологический. С точки зрения обывателя, вероятно, все эти ингредиенты весьма положительные. Но когда все эти детали складываешь вместе, получается почему-то Гитлер, а в нашем случае Путин. Ну, примерно, кстати, из того же самого был сделан и Сталин, с поправкой на местный колорит и всякие экзотические идеи марксизма. Так, затем, что еще происходит забавного? Да, кстати говоря, по поводу Академии наук и по поводу того, что России всегда начальство обеспечивает деградацию, мне что-то вспомнилось, как в 826 году ведомство дорожное впервые обсудило предложение о строительстве железных дорог в России. 826 год. И лично Николай I запретил, он был категорически против. В вердикте кабинета министров было сказано, что железная дорога занесет в Россию вредный дух иностранный. Ну вот, смотрите, сегодня научно-технический крах, о котором мы много говорим в России, он не абсолютен. Ну да, выперли страну из всяких научных сообществ мира, отлучили от Большого адронного коллайдера, по сути, отлучили от НАСА, закрыли стране доступ к лабораториям больших, главным лабораториям великих университетов. И совсем недавно, как вы помните, я вам сообщал, был похоронен и русский пилотируемый космос. Тем не менее, по дальним углам страны трудятся правнуки того самого Лисковского левши, что когда-то зачем-то совершил идиотский поступок, подковал блоху. И вот как показывают факты, научно-техническое изобретательство в России не парализовано, а успешно развивается. И сейчас в Иркутске закончилось рассмотрение дела господина Макеева, начальника СИЗО номер один города Иркутска. И это рассмотрение доказало, что русская техническая смекалка живее всех живых. Но сам господин Макеев, но он авторитет, отличник системы ФСИН, медаленосец, православный патриот. В суде он заявил, что его вдохновителем, его путеводной звездой, которой он всегда пытался подражать, был именно Путин и никто другой. Но Макееву, конечно, далеко до Путина, но вот под его руководством в СИЗО номер один были разработаны уникальные инновационные методы воспитания подозреваемых. В частности, такой метод насилия полового при помощи включенного кипятильника, который взрывается в прямой кишке клиента следственного изолятора. Такой метод, он гарантирует, ну, разумеется, разнос кишечника, инвалидность первой группы и калоприемник до конца жизни. И новация была опробована на господине Ондаре, который впоследствии, кстати, был признан невиновным. народные инженеры из СИЗО сумели вот под руководством Макеева разными способами, но всегда с огоньком, с выдумкой запытать 107 подследственных. 6 из них прям вот уложить в гробы, а 75 обеспечить тяжкими степенями инвалидности. Они бы так продолжали до бесконечности, ибо, как говорил великий инквизитор Торквемада, повторение – мать мучения. Еще забавность, в которую трудно поверить. Ну, то есть, если бы я ее услышал, я бы решил, что это какая-нибудь панорама, но я убедился в абсолютной достоверности и подлинности этой новости. В России вообще вот наступила пора креатива. И вдовы, и матери, они устали ждать свои гробовые рубли. Они уже смекнули, что если пропал со связи, давно пропал, муж или сын, то, скорее всего, эти мужья и сыночки не где-то, а просто бесполезно разлагаются в полях Донбасса. Вместо того, чтобы обогатить, порадовать и насытить свои половинки. Мертвые лентяи кормят собою там, лисичек, собак, свиней и опарышей. Но русские красавицы, они в курсе о всех нюансах фронтовой обстановки, они готовы войти в положение похоронных команд. Они понимают, что труп мужа или сына порой действительно вытащить, ну, то, что называется, невозможно, либо очень рискованно и затруднительно. Поэтому русские красавицы заявили о том, что они согласны не на целикового мертвеца, а на его кусок. Да, по мысли этих прелестниц, взрывами с дронов тела их мужей и детей можно расчленять и, зацепив другим беспилотным летательным аппаратом, там, например, ногу, руку или ягодицу, можно доставить этот лакомый кусочек на опознание и на анализ ДНК. Вот эта вот жуткая рецептура, которая абсолютно реальная, она у меня в телеграм-канале, там вы можете прочесть, как это надо делать. Ну, а дальше там они пишут, доставлять теми же дронами ампутированные руки и ноги на позиции, оформлять документы на компенсацию. И рецептура такая, находим тело, отмечаем координаты сбросом с дрона, организовываем минно-взрывную ампутацию конечностей. И специальное устройство, дрон с кошкой, с хваталкой, который подхватывает отчлененную конечность и утаскивает ее в безопасное место. И эта светлая мысль, запущенная фронтом здоровья, вы знаете, она быстро стала абсолютным хитом. Учуяв шорох купюр, тетки России без всякого жеманства и колебаний эту идею поддержали. Ну, помимо денег, она дает повод гульнуть и порыдать на помин. А это тоже очень важно. Но вот, правда, не вполне понятно, что именно надо писать на могильных табличках. Если, к примеру, ингумации подверглась там только нога или только ягодица, указывать ли размер и вес, или доверить этой ноге представительные функции за весь организм и не конкретизировать, что в могиле только нога. это еще предстоит, вероятно, решить. И все это не шутки. Есть, конечно, у идеи противники. Если помните, есть такой припадочный Харчевников, который все время в эфире рыдает, обливается слезами, его рвет, крючит. Он вообще объясняет, что древнееврейский Господь Иисус ненавидит уклонистов от мобилизации, хочет их уничтожать и сжигать лично, и что Христос просто по причине раннего склероза забыл включить в Нагорную проповедь, в своей заповеди блаженства, строки «блаженные мобилизованные, ибо они насытят опарыши». Ну вот, а господин Дугин, автор великой идеи о патефоне, он приравнивает поедение трупов СВОшных орков к причастию. То есть через это таинство есть шанс переманить на свою сторону украинских собак и свиней. В общем, Россия, как мы видим, она маразмеет день ото дня, но это все, в принципе, было предсказуемо и является абсолютно неизбежным. Но все остальное, а много еще чего любопытного, за сегодняшний день успело произойти, там, я имею в виду по поводу всяких, кто кого как бомбил, и что там всякое происходило, но это имеет смысл смотреть вместе с той видеохроникой, которая у меня в телеграм-канале. А так, в общем и целом, почти все 1 декабря. Не знаю, получится или нет, возможно, получится и еще удастся заказать так, чтобы пришло вовремя к Новому году «Происхождение гениальности и фашизма». Книга абсолютно необходимая сегодня для того, чтобы понимать, в какой реальности мы живем и почему мы в этой реальности оказались. Вот, собственно, и все. Слава Украине! Живи, Беларусь! Напоминаю о необходимости помогать семьям политзэков в России. Услышьте меня, пожалуйста, сделайте это. Вы и себя обеспечите индульгенцией на много лет вперед. Потому что когда начнутся разборки, кто кем был в годы войны, это, наверное, самый безопасный и самый благородный, возможно, способ откреститься от участие в путинской мерзости. До свидания, уважаемые. До послезавтра.